Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Простите нас, пожалуйста, за многословие, за недальновидность, за неопытность, за болтливость, за недалекость, за то, что мы не задаем те вопросы, которые задали бы вы, будь вы на нашем месте, и за многое-многое другое, за которое мы ощущаем свою вину, сидя здесь, в светлой студии «Радио Вера». С вами вся в извинениях рассыпанная Алла Сергеевна Митрофанова.
Александр Ананьев.
Да, накануне прощенного воскресенья нам очень-очень важно попросить у вас прощения. У вас и у нашего сегодняшнего дорогого гостя. Прощение за то, что так редко мы приглашаем его, так скупо и скудно накрываем стол в студии «Радио Вера». Клирик Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий Маркиш. Добрый вечер, отец Макарий.
Здравствуйте, дорогая Алла, Александр. Вы, конечно, меня насмешили здесь, но я-то должен просить прощения за то, что я редко приезжаю. У меня есть разные оправдания, как и у вас, конечно же, есть оправдания по всем пунктам, которые вы перечислили.
Оправдание всегда можно найти. Главное сохранить в сердце место для сожаления насчет самого себя. Сегодня очень важно. Разговор будет в программе «Семейный час», друзья. Впрочем, надеюсь, нам удается создать иллюзию важности разговора в каждой нашей программе. «Прощенное воскресенье и изгнание из рая». Первородный грех и к чему он приводит в семейной жизни в конечном итоге. Первая семья, какой она была до грехопадения. И мне очень хочется вместе с отцом Макарием, знаете, попытаться рассмотреть последствия этого первородного греха в себе, в жене, в наших отношениях. Попытаться представить, какими мы были бы, если бы не было этого грехопадения. И еще получить ответ на вопрос, вот какой. Если семья — это наша попытка вернуться в рай, в масштабах однокомнатной квартиры в центре Москвы, то каким был бы самым коротким и самым правильным путь в этот рай? И начну я с вот какого вопроса, отец Макарий. Слушай. Если бы, вот мы с вами порассуждали вот на какую тему, если бы не было грехопадения, наш с Алечкой семья, мы муж и жена, какой бы она была, если бы не было грехопадения?
Понимаете, друзья мои, я вот в таких случаях всегда вспоминаю пшеницу и плевелы. Вот эту притчу, казалось бы, никакого отношения не имеет к делу. Пшеница и плевелы, вот растут пшеница, и тут же сорняки. А она имеет отношение к делу, потому что там процесс идет, они растут, эти ростки. И сейчас уже 2023 год, и уже, в общем-то, вот наши слушатели, люди мудрые, мыслящие, серьезные. Ну, хочется надеяться, что они все-таки уже так обшеничились более-менее. Вот, уже так обшеничились, уже еще, так сказать, детские какие-то такие дела несерьезные, плевельные, они так позабыты, оставлены. Но вот сегодня я вот сюда ехал к нам, сюда, на студию, у брата слушал радио. Один дядя заплатил за пачку черной бумаги, резанной, нарезанной, заплатил 23 тысячи долларов. Почему? Потому что его убедили в том, что она может превратиться в денежные знаки. Вот сейчас передавали, ну, так сказать, радиостанции серьезные, шуток не передают. И поймали этого жулика, естественно. Жулик говорит, наверное, ну, а что, я пошутил, ну, кому в здравом уме могло прийти в голову, что бумага превратится в денежные знаки в иностранной валюте. Почему об этом говорю? Ну, дорогие друзья, когда мы говорим «если бы», вот в эту фразу произнося, мы уже сразу переходим на территорию резаной бумаги.
Думаете?
Как правило, ну, понимаешь, я не знаю, если я, вот чашку чая мне дали, если бы я ее, не дай бог, разбил, чай бы мне не достался. Наверное, многие из нас, если не все, такие опыты в жизни имели, когда что-нибудь разобьется и чай разольется. Но такого опыта, чтобы не было первоначального греха, у нас не только нет, но и быть в принципе не может. Когда люди еще из такого немножко плевельного состояния спрашивают: а вот, батюшка, что было бы, если бы вы родились не в Москве, а в Киеве? Или что было бы, если бы вы были не дядей, а тетей? Или что было бы и так далее? И у меня ответ очень простой, в одну фразу, которая заготовлена уже заранее. Это был бы не я.
Угу.
Это были бы не мы, не вы, Александр, не вы, Алла, и даже не я, Макарий.
Но на самом деле, дорогой отец Макарий, мой вопрос обусловлен не столько живой фантазией и какими-то досужими такими вот розыгрышами, да, а что было бы, если бы, сколько мне очень важно увидеть последствия этого первородного греха в наших отношениях. Что это за последствия и как они портят нам жизнь? Например, наш дорогой друг, протоиерей Александр Гаврилов, который не только замечательный священник, опытный из Санкт-Петербурга, но и психолог, утверждает, что одним из важнейших последствий этого грехопадения первых людей является, знаете что? Наше постоянное обесценивание. То есть мы встречаем лучшую на свете девушку, самую красивую, самую умную.
Вижу.
Самую образованную.
Спасибо.
Самую заботливую.
Да.
И так получается, что в результате вот этого первородного греха мы уже спустя какое-то короткое время начинаем ее обесценивать. Мы начинаем думать, что, ну, симпатяшка, но есть гораздо более красивые. Ну, добрые, но есть гораздо более щедрые. Ну, образованные. Но есть же
профессора.
Профессор, да, например, какой. Я... Понимаете,
я вас прекрасно понимаю. Тупим, Александр, дорогой мой, тупим.
И вот наша борьба с первородным грехом как раз в том и заключается, что ты ловишь себя на этом обесценивании. Да?
Ловишь, это уже неплохо, если уже поймал, то уже
да,
хорошо.
Да, ловишь, ловишь. И говоришь, так, друзья, стоп, 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 стоп. Это не я. Это этот поганый первородный грех. И мне сейчас надо взять себя в кучу и напомнить, что это на самом деле самое лучшее, самое доброе. Самое красивое.
Ну да, конечно. Да. Но дело же, первородный грех сам по себе не имеет персонификации. Если бы сказали, это не я, а вот этот бес, который в басне Крылова, тут бесенок из-за печки, ну, полно говорит, всегда, всегда клепать на нас. По крайней мере, была бы тут какая-то логика. Первородный грех, а точнее, как нам говорят серьезные авторы, правильнее бы это называть, прародительским повреждением. Это качество, свойство человеческой природы. Все равно, что меня бы пригласили играть в баскетбол, мне только 174 сантиметра рост, я не могу дотянуться до корзины. Говорю, знаете, это не я виноват, это вот у меня рост такой. Ну, вот примерно то же самое и здесь. Понимаете, друзья, прародительское повреждение – это искажение, извращение, болезнь, если можно так сказать, всего человеческого состава, всей нашей природы, материальной и нематериальной. Это то отличие человека, человечества, личности от того дизайна, от того проекта, от того стандарта, которому мы должны отвечать. Но не можем отвечать в нынешнем состоянии. Вот это, собственно говоря, здесь корешок всего христианского мировоззрения. Почему Бог становится человеком, приходит в этот мир, принимает смерть, воскресает? Ради чего? Для чего? Вот чтобы нам дать возможность преодолеть те самые последствия, о которых вы говорите. Те самые последствия, о которых вы говорите, а не то, что мы отделить, понимаете, как попытка отделить личность от его первородного греха. Но это равно как отделить человека.
Разве это
от
не
его
путь к святости?
Артериального давления. Вот я, у меня давление артериальное, или пульс слишком быстрый, или голова плохо работает. Вот себя отделить от этих качеств невозможно.
Саш, понимаешь, ведь даже Пресвятая Богородица, честнейшая Херувим и славнейшая, без сравнения Серафим, даже она, будучи все-таки дитя человеческое, она рождена с этим онтологическим свойством, с первородным грехом.
Очень трудно уложить это в голове.
Тем не менее, да, и Христос Спаситель принял природу человека, ту же самую, что у нас, то есть тоже подверженную вот этим вот последствиям.
Подождите, но Христос безгрешен.
Да, кроме первородного
он,
греха.
Он, будучи Бога человеком, грехов не совершал. Те качества человеческой природы, которые гонят нас в грех, как вы сказали, я посмотрел, что он тоже женился, решил, потом разрешил, передумал. Христос так не делал, он, правда, не женился, но он такого рода глупостей не совершал, будучи Бога-человеком. Все остальные люди в той или иной мере подвержены последствиям прародительского повреждения. Все остальные люди требуют помощи Спасителя в избавлении от этих последствий, в преодолении этих последствий.
Если позволите, мне бы хотелось своим размышлением тут поделиться. Книга «Бытия», собственно, первые главы, где описана эта драма грехопадения. Как меняются Адам и его жена, у которой на тот момент, как понимаю, еще пока, насколько помню, даже имени нет, имя Ева появляется уже после грехопадения. Как они меняются в результате вот этой, вот этого это шага, события, да, того выбора, который они делают, что это они все-таки вкусят, да, запретный плод. Происходит трансформация. И они внезапно начинают видеть друг в друге не целое, да, и продолжение себя, то есть отдельную личность, но продолжение себя. Вот это, ну, это тайна Троицы. Как понимаю, все-таки семья первых людей, она в своих отношениях была подобна.
Вся семья должна внутри, быть подобна. Внутри Троицы. Вы говорите, 100% по учебнику.
И тут раз и происходит вот это разделение. И Адам смотрит на жену и понимает, что она отдельно от него, она другая, она иная. Она смотрит на него и понимает, что он иной. Она осознает себя отдельным от него существом. И дальше, что происходит, когда встречаются две чужие друг другу личности в каких-то обстоятельствах, которые предполагают максимальную близость? Ну, вот это чувство стыда. Они видят себя разными, такими, ну, то есть вот раньше это было ощущение единства, уникальности каждой личности и при этом их единство. И тут они видят, что они разные, и они этого стыдятся, они прячутся по кустам. И вот, вот в этом кратком эпизоде, мне кажется, как раз и описано то, что произошло разделение. С тех пор мы гораздо проще друг между другом возводим стены абсолютно железобетонные, чем пытаемся друг в друга прорасти.
Абсолютно верно. И в вашу картинку добавьте еще третьего участника, а именно самого Господа Бога. Вот, как они друг от друга, а это не я ни при чем, тут она меня подучила. Вот с тем же самым настроением Адам отвечает Богу. Вот сегодняшний человек, сколько тысяч лет спустя, что-нибудь случись подобное, ну, безотносительно к эпизоду с грехопадением, он скажет к нашему разговору: да простите, я виноват, да я не хотел. Выдумает какие-нибудь даже причины, может быть, но он повинится, он попросит прощения, он что-то такое. Адам, ничего подобного. Я ни при чем тут, я-то это все, вот она такая сякая меня, а я вообще чистенький. И вот он совершенно верно, извращение, искажение той человеческой природы, которая дана была нам, и который нам надлежит восстанавливать,
восстанавливать. Семейный час на радио «Вера».
Клирик Иваново-Вознесенской епархии, иеромонах Макарий Маркиш, я Александр Ананьев и Алла Митрофанова, все вместе «Семейный час», говорим сегодня о последствиях первородного греха, о последствиях грехопадения в нашей семейной жизни. Попытаемся рассмотреть эти последствия, чтобы немножко их структурировать, может быть, систематизировать и попытаться...
Может, избавиться от них?
Ну, не избавиться, но знать их в лицо.
Ну, как вот знать? Ну,
нет, смотрите, я вот сейчас знаю, что я склонен к этому обесцениванию. Да, как значит, любой человек.
Значит, не будете, больше так делать, не поступать. Если вы,
я буду стараться.
Ну, да, стараться. Все, ну, по крайней мере, делать, понимаете. Когда мы говорим «надо знать», это в русском языке не очень достаточно. Не очень, знаете, ну, совершенно известнейшая картинка, когда наркоман говорит врачу: ну, вы же на игле не сидели, вы же ничего не знаете. А врач говорит: я не сидел на игле, но знаю гораздо больше тебя. Угу. Вот такой диалог простой. Вот нам не надо садиться на иглу, надо знать эту заразу, которая нас мучает, называется грех. Вот грех, грехопадение, хорошее слово. Слово хорошее, дело плохое. Результат повреждения, и мы это повреждение в нашей христианской жизни стараемся, как говорить, исправить. Господь нам дает такие возможности.
Есть у меня ощущение, что вот последствия грехопадения, они развиваются, прорастают в человеке с возрастом. При этом только что родившийся ребенок, он лишен этого напрочь. Например, мы не так давно говорили с отцом Павлом Островским. Мы с ним говорили, знаете, о чем? Это был удивительный поворот разговора. Мы с ним говорили о маленьких детях. Слушайте, говорю, ну вот дети любят родителей просто так, безо всякого эгоизма. Не потому, что им надо, вот мы говорим, любовь – это жертва, любовь – это отдавать. Дети ничего не отдают, говорю я. Дети ничего не отдают, но они просто любят папу, они просто любят маму. Но что отец Павел метко заметил, говорит, слушайте, Дети в принципе отдают все, что у них есть. Это папе, это маме. И все, что бы они ни делали, продиктовано их любовью и их полным отсутствием эгоизма. Эгоизм, а по сути это и есть одно из последствий этого грехопадения. Это эго в центре. Не Господь Бог и не мы вместе единое целое, а я в центре мира. Это тоже одно из последствий. Так вот, этот эгоизм прорастает в ребенке с возрастом. Отсюда вопрос. Действительно ли дети лишены вот этого вот повреждения греховного? И когда Спаситель говорит, будьте как дети, разве он не имеет в виду?
Апостол Павел добавляет, дети, будьте не зло, по незлобию, а рассудком будьте совершеннолетними.
Ну, да, 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 по незлобию, по наивности, по свету, по отсутствию эгоизма. Так вот вопрос, отец Макарий, действительно ли дети лишены последствий грехопадения?
Ой, ну если бы это было так, то не было бы травли в школах, то не было бы в детском садике...
А, это они уже играют во взрослых, хороший мой.
В детском садике не было бы отнимания конфеты или игрушек. И вообще, когда в ребенке начинает вот это «я» формироваться, то начинает вот это проявляться. Ну что
тут? Алла говорит здесь трезво и, можно сказать, и практически, по практическим наблюдениям, и по богословским или философским, или уж даже просто физическим каким-то соображениям никуда не денешься. Разумеется, человеческая природа сдается, она что, она и природа, тогда бы мы говорили о результатах воспитания, тогда мы возвращаемся к какому-нибудь там Жан-Жаку Руссо или кому-нибудь еще, которые, ну, люди дикие совершенно. Вот. Конечно, человеку присуще повреждение его природы, а дальше оно проявляется так или иначе. Ребенок совсем маленький, но еще ничего не проявляется, он лежит себе там, только хнычет или не хнычет. Крестить маленьких детей, именно младенцев, очень хорошо. Полтора месяца, прям все довольны страшно. Крестить годовалую полуторагодовалого уже непросто. Он уже такие обычно задает концерты, и так его там приходится это самое...
А уж 40-летних крестить.
А наоборот, почему 40? А вот смотрите, вот хорошо, что вы тему дали. К 40 годам он уже много пережил, он уже прикусил язык, он уже там жареный петух уклевал в разные места. Он приходит и говорит, да, согреши их, виноват, прости меня, Господи, и ты, честный отче, крести меня, я плакать не буду. Пьянку завязываю, всякие другие неприятности завязываю, исповедует, дает предкрещальную исповедь. В общем, тут тоже, на самом деле, как ни странно, вот Валхс немножко этого не переживал, не знаю, а священник любой, это опыт священнической жизни. Крещение, ну, это таинство, в котором мы принимаем участие. Таинство покаяния все принимают участие. Вы каетесь, я принимаю, слушаю ваше покаяние, у нас двойной опыт. А когда крестим, то вы крестите один раз, а мы крестим по несколько раз в неделю бывает. Поэтому опыт таинства крещения, он интересным образом накладывается. И вот крестить малышей приятно. Крестить 40-летних, 30-летних, даже 20-летних, ну, я 20-летних не помню, в общем, тоже радостно. Крестить полуторагодовалых испытаний немало. Немалое. Бывало, что я боюсь, что сейчас потолок рухнет от крика. Понятно. Ну, действительно, это надо там как что-то маневрировать, чтобы он что-то не натворил. Ну да, что сделаешь, это, конечно, небольшое такое зло, но совершенно ясно, что негативные качества человека в той или иной мере проявляются, начинают проявляться, ну, буквально с первых дней. Это уже тема педагогики, на самом деле.
Кстати, отец Макарий, поздравьте ж меня. Ровно 10 дней назад на Сретении я отметил пятую годовщину своего крещения в храме благоверного князя Александра Невского. Было мне 40 лет. Вот и видите? Вот ровным счетом то, что вы описали, вот все то я...
Ну вот видите, значит, вы сами своим собственным опытом подтверждаете это. Значит, время может работать как против нас, так и на нас, в зависимости от того, как мы это время воспринимаем. И опять возвращаясь к этой же самой притче о пшенице и плевелах замечательной. Плевелы растут, но человек не травинка, не былинка, он может в какой-то момент сообразить, не туда я расту, расту в сторону плевела, давай-ка я буду на пшеницу перерабатываться. И время Господь дает, и он вчера еще был плевелом, а сегодня, глядишь, уже колоситься стал.
Мы с вами... вскользь упомянули очень важную категорию, категорию стыда. Стыд – это следствие грехопадения. А стало быть, ощущая стыд, мы позволяем греху проявляться в нас?
Вещь, тонкая вещь, поскольку первоначально все-таки стыд – это эмоция.
Стыд – это эмоция. Эмоции, мир эмоций – это такой своеобразный, странный мир, который мы, в общем-то, не контролируем. Но можно сказать здесь, тем не менее, чтобы не уходить далеко ни в психологию, ни в какое-то богословие тонкое, все-таки что? Стыд – следствие греха. По-хорошему мы не стыдимся. Если я вышел неподобающим образом одет куда-нибудь, то стыжусь я не своего телесного облика, а того, что я неправильно оделся, то я забыл. Замечательная история, которую я не постесняюсь рассказать, хотя уже зима уже прошла, она относится к поздней осени, как доктор Уотсон выходит навстречу Шерлоку Холмсу, а Шерлок Холмс говорит: «Поздравляю вас, доктор Уотсон, с приходом зимы. Вы, как я вижу, надели теплые кальсоны». Тот удивляется, говорит: как это ваша такая проницательность? Я говорю: проницательности большой не нужно, вы забыли надеть брюки. Так вот, стыдится. Чего он стыдится? Понятно, что не кольцо он стыдится, а брюк, о котором он забыл надеть. То же самое известное стихотворение Алексея Толстого «Сон Попова», которое вы сами можете прочитать и порадоваться, значит, что там происходило. Но, значит, возвращаясь, стыд – результат какого-то греха. А грех, в свою очередь, разумеется, последствия грехопадения. Адам и Ева, первое, что мы находим о стыде, стыдились друг друга, когда оказалось, что они обнажены. Но выходит, что в условиях, так будем говорить, современной жизни или фактической брачной даже жизни, которая настала после грехопадения, ну, в таком виде разгуливать – дело, ну, видимо, с их, так сказать, позиции нехорошее. Не надо так выступать даже друг перед другом. Может быть, там еще какие-то другие были обстоятельства. Покамест грехопадение не наступило, покамест они были безгрешны, не были подвержены вот этому повреждению, их натуральный вид ничем не был плох. Когда он стал чем-то плох, мы не знаем точно, это уже дальше надо, и тут наши экстраполяции, но, тем не менее, чем-то стал он плох, ну, значит, они застыдились. Значит,
вот это разделение, которое между ними произошло, мне кажется, здесь очень важный момент, что и в Евангелии повторяется то, что сказано в книге «Бытия», когда Господь творит человека, да, и оставит человека отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть.
Да, и заметьте, это сказано еще тогда.
Тогда.
Еще до того.
Тогда. А Господь это, то есть в Евангелии ведь это повторяется, только уже применительно к таинству брака.
Правильно.
То есть брак – это то пространство, в котором мы призваны восстановить, стремиться к восстановлению того единства и преодолению вот этого самого разделения.
Абсолютно.
То есть, ну, по сути, преодолению вот этого «я», которое мне мешает.
Абсолютно верно. Преодоление «я» или постановки, точнее, «я». Понимаете, «я» мы все-таки не преодолеваем. Христианство настаивает на самоценности
ценности
«я».
Личности, совершенно верно.
Ну,
просто, чтобы это «я» не заполняло...
Совершенно верно. Чтобы оно было на своем месте. Чтобы все было на своем месте. Некая гармония. Та самая гармония, о которой мы любим говорить. Вот что такое гармония. Есть он и она, и дети, и они, и ближние, и все окружение, и вплоть до нации, и до всего человечества в каком-то гармоническом состоянии. Это возвращаясь к идее о том, что было бы, если бы. Ну, мы не знаем, если бы совершенно здесь неуместно. Но брак действительно, поскольку вот всего цифра, число 2, самое маленькое число из всех чисел выше одного, то совершенно естественно, что брак становится дорогой в небо. Вы спросили, как идти по этой дороге, как достичь? Ну, дорога-то есть, вот она, идите. Идите, друзья мои, шагайте. Вот вам дали, открыли эту дорогу. Они сидят, вот, о, как хорошо, как красиво. А, прям прекрасно. Шага не сделают.
А если ты не делаешь шага, как писал Льюис Кэрролл, ты катишься назад. Чтобы оставаться на месте, нужно быстро-быстро куда-нибудь идти.
И это вот эта метафора такая смешная немножко из кэрролловской сказки, она присутствует во многих христианских проповедях, даже, кажется, инославных, но православных точно. Надо двигаться, двигаться, двигаться.
Чтобы хотя бы остаться на месте.
Ну, в общем, надеяться на то, что какое-то... Что стоять невозможно, стоять на месте невозможно. Просто, как на ледяной горке.
Давайте попытаемся разделить. Я сейчас вот вас слушал и понимал, что на самом деле стыд и стыд – это разные абсолютно категории. Стыд перед человеком, ну, допустим, перед нашим звукорежиссером – это одно. Это значит, я не соответствую представлением этого замечательного человека о том, как я должен выглядеть и как я должен вести и что я должен говорить, тому, что я делаю на самом деле.
Ну, да.
Есть стыд перед Богом. И вот здесь, вот этот стыд, это важнейшая штука на самом деле. Потому что Господь меня замыслил, задумал, совсем другим. Хорошим, добрым, открытым, отзывчивым, светлым, стройным, наконец. А не вот таким вот, какой я есть на самом деле. И вот когда я чувствую взгляд Бога на себя, мне перед ним стыдно. И это здорово, это должно быть. В то время как стыд перед людьми... Это гораздо более спорная категория.
Ну, тут, если позволишь, мне бы хотелось уточнение сделать. Мне все-таки кажется, что стыд перед человеком, он рождается не из того, что от тебя кто-то ждет вот того-то, да, а ты этому не соответствуешь. Стыд появляется, когда ты начинаешь осознавать, что, что не соответствуешь представлению
о себе.
Тех-то людей. Да,
да. Да,
то
да,
есть
да,
вот
да,
когда
да.
ты именно ты начинаешь осознавать,
да.
что там вот от меня ждали вот этого, я сделал так, это не соответствует, наверное, их ожиданиям обо мне и так далее. И на самом деле в этом стыде, в таком стыде может быть и много ложного, и многое может быть и от гордыни.
Ну, правильно. Вопрос объективизируется. Вот вы сказали, некто от вас что-то ожидает. Может, он ожидал, что вы будете ходить ногами по потолку. Но вы не ходите ногами по потолку, ходите ногами по земле. И если кто-то вам начнет таким образом компостировать вас мозги, вряд ли будете стыдиться. Скажи, вы ошиблись, любезный.
Но вот стыд перед Богом – это хорошо.
А стыд перед Богом – это конструктивно,
вы
как
понимаете,
раз, может оно, быть.
Вот как я вас выслушал внимательно, все-таки это две стороны одной медали. И стыд перед Богом – это осознание своего чего? Греха. И стыд перед ближним – тоже. Тоже. И, в общем-то, получается палочка о двух концах, такие оба конца продуктивные. И ближнего я попрошу прощения, может, с ним выясним что-то такое, в чем дело и как. И у Господа я прошу прощения, и стараюсь тоже исправить свои ошибки. Или понять, что они в каком-то смысле... Нет, в общем-то, покаяние – это в любом случае стремление к исправлению. Просто оно может быть разные меры, так сказать, разной степени срочности. Mm-hmm. Некоторые свои ошибки, заблуждения я могу исправить мгновенно, просто осознавши. А некоторые никогда не исправлю в обозримом будущем. У меня есть грех, я плохой слух музыкальный. О, мне плохо.
Разве это грех?
Вот смотрите, вот как здорово. Недостаток, вред. Можно так сказать, это недостаток, это вред, это, может быть, и неприятность. Кому-то, когда я должен спеть красиво, там, прокимин возгласить, например, иногда священник возглашает, а я не умею. А рядом дьякон, который имеет ухо превосходное, я его слушаю, мне делается стыдно. Мне лица стыдно, что я так не могу. Да, потому что это моя слабость, но я даже...
Вы хотите сказать, в раю у всех прекрасный идеальный слух?
Про рай не рискну. Не рискну замахиваться. Но про людей, моих собратьев священнослужителей, могу точно сказать, что у них разный слух. Есть люди с таким же плохим слухом, как я, чему я не могу сказать, что я злорадствую, но, по крайней мере, немножко успокаивает меня.
Но это, во всяком случае, та сфера, в которой, отец Макарий, вы же не можете взять на себя ответственность
не
за
могу.
То, что у вас
правильно,
нет
не могу.
Слуха. Ну,
не
это другое.
Поэтому я вам могу сказать, может быть, открытым текстом, что я на исповеди не приношу покаяния в том, что у меня плохой слух. Если я сильно что-то подложу свинью каким-то образом, запою кем-нибудь очень громко и очень неправильно. Но вот последние лет 10 я этого, по-моему, не делаю.
Сейчас мы прервемся на минуту, у нас полезная информация на Радио Вера, а через минуту продолжим разговор о последствиях грехопадений и о том, хотя бы в теории, можем ли мы с Аллой, моей женой, жить, минуя эти последствия. Ну, в теории это можно, отец Макарий, ну можно же, я чувствую. Не переключайтесь, будет интересно.
Семейный час на Радио Вера.